Добрый вечер. Сегодня мы все выступаем в роли почитателей. Естественно, у вас вопрос: почитателей кого или чего, и кого и чего. В категории «чего» находится журнал юмористический, который я часто цитирую, когда хочу показаться остроумным. И так уж случилось на этой неделе, что главный редактор этого журнала, Марк Галесник, находится в Лондоне, и мы его приветствуем стуком стеклянных палочек.
Ой, какое приятное приветствие.
Марк, добро пожаловать.
Марк, сразу же позвольте зачитать пару строк, потом я передам слово вам, потому что я сразу говорю, что цитаты все не мои. Скажем, это из старого вашего журнала. «Тегеран. Узбекскими специалистами начаты работы по обогащению Ирана». Или «Белград. Вчера на 24-м ходу Бобби Фишер пожертвовал слона на нужды абсорбции». Ну и так далее. В этом источнике у вас там, видимо, невидимо. Речь идет о журнале. Вы его назовите сами и представьте.
Журнал или газета, я уж не знаю, как это называется. Еженедельник для тех, кому еще смешно. Такой у нас подзаголовок. Называется «Беседер». На вашем языке это окей. Вот так вот. А если дословно перевести, в порядке. В полном порядке. Правда, как вы заметили в названии нашего журнала, в конце присутствует вопросительный знак, поэтому соответствующей интонации следует произнести это самое «в порядке».
Но интонация наверх, она как бы в этой стране присутствует.
В этой или в той? Мы про какую страну говорим?
В той стране, да.
Ну, конечно. Конечно, разумеется. Чтобы выпускать еженедельно 4 страницы юмора, причем мы не печатаем старых шуток, как нам кажется,
да,
и анекдотов не печатаем принципиально.
Если только вы их сами не выдумываете.
Да, только вот в этом случае, если они как-то не отражают местную какую-то реальность. Например, там есть такое в Израиле, такое многие считают стихийным бедствием, как Шаббат. Не суббота. Сам Шаббат, да, не сама суббота, а вот то, что происходит в субботу, когда закрыты все магазины абсолютно, когда не работает транспорт, когда нельзя шуметь, стучать и так далее. И многие это воспринимают довольно трагически. Вот по этому поводу у нас был напечатан анекдот, начинавшийся последней фразой одной из серии «17 мгновений весны». «Не зажигайте свет, Штирлиц». Шаббат, догадался Штирлиц. И для того, чтобы еженедельно вытянуть вот 4 страницы, как нам кажется, опять-таки свежих каких-то шуток, каких-то свежих сообщений, конечно, нужно жить в стране чрезвычайно веселой, не такой спокойной, как ваша, например.
Но дело в том, что для этого еще потребовался специалист из города Самары.
Подождите, Леонид Владимирович, до Самары еще дело не дошло. Уж раз мы заговорили о стране, то юмор, конечно, в Англии один, потому что здесь климат и, соответственно, природные всякие осадки, сыплющиеся с неба. А климат в Израиле и моральный, и материальный другой. Я хочу еще зачитать несколько строк из вашего журнала перед тем, как создать, так сказать, музыкальный фон происходящему. «Раньше было все чужое, раньше было все ничье, стало все теперь родное, стало все теперь мое». И припев: «Далекое и близкое, высокое и низкое, широкое и узкое, еврейское и русское, и все вокруг мое». Я думаю, перевод не требуется, все знают, что такое «Хава Нагила», хотя, может быть, о содержании песни не догадывались в течение многих лет. Алексей, вы уезжали в каком году из Отечества?
В 1973.
Сколько с вами ехало тогда народу? Большие ли были толпы?
из Ленинграда, тогда из Ленинграда, потянулся маленький ручеек. Но вот когда я попал в Вену, и мы уезжали, две семьи, мы уехали из Ленинграда, я был потрясен обилию евреев из Ташкента, из Самарканда.
Но это обилие считывалось сотнями. Да. Потому что когда мы ехали в 75-м году, то в тот месяц из Советского Союза выехало 5000 человек. Это казалось огромным количеством. Да. А что произошло, уважаемый, с вами, когда вы уезжали? В каком году?
Я уезжал в 1990 году, в декабре этого года. И людей, приехавших в этом месяце, просто даже было такое крылатое выражение, их называли декабристами. Потому что это был пик так называемой большой алии, то есть большого переселения в Израиль. В этот месяц приехало 35 тысяч человек. Это, конечно, огромное количество. И потом несколько пошло на спад, потому что там воевать начали, ракеты бросать какие-то. И уже многие подумали, а может быть, пока подождать. Вот. И в одной из передач радио, в которой местного израильского радио, в которой предлагали там вновь прибывшим на русском языке предлагали снять или надеть противогазы, потому что ждали химической атаки, как-то диктор оговорился и сказал: ну вот, можно снять противогазы, мы с вами пережили еще одну ядерную атаку. Все очень дружно веселились, до сих пор все это вспоминают.
Ну, для диктора, видимо, безразлично было, что там ядерное, что химическое. Он же полную военную подготовку факультативом в институте не проходил.
Да, я думаю,
Марк, одну минуточку. Ну, ведь сейчас нет никакой войны, нет никаких ракет, ничего.
Однако некоторые на это едут.
Нет-нет, все-таки приезд, эмиграция из России сократилась. Сейчас приезжает меньше, а кое-кто даже уезжает обратно.
Вы мне так говорите, как будто я в этом виноват.
Нет, я...
Как раз наоборот. Наоборот, многие приезжают в Израиль и говорят: ребята, говорят, мы вообще из-за вас только приехали в Израиль. Когда нам родственники прислали вашу газету, и когда мы прочитали, что можно вот так вот отрываться на всем, мы решили, все, надо эта страна,
это
надо
другое
ехать.
Дело. Здесь никакого спора нет. Я вашу газету посмотрел.
Но не поехали.
Она очень смешная.
Леонид Владимирович, я, как вы знаете, 3 дня назад вернулся из Эйлата. Мы были с ними. Да, я вам хочу сказать, что этот вот процесс, он двухсторонний. Если кто-то и уезжает из Израиля, то в Израиль едут простые русские люди. Например, у нас в гостинице, где мы жили, официантом был простой русский парень, который приехал из Москвы туда подработать, Кирилл.
А это другое дело.
Так что...
Нет, это совсем другое дело.
Из Таиланда, из Румынии тоже едут.
Я имею в виду эмиграцию.
Вы знаете, Леонид, может быть, уже евреи кончились в России, я не знаю, поэтому иссяк.
Но их определенно становится меньше с каждым годом.
Меньше, но не кончились, конечно.
Не кончились, они просто в гомеопатическом растворении. Уже цельных нет, есть половинки, четвертушки.
Ничего себе гомеопатические. Вы говорите... А, ну да. Я думал, в смысле количества. Вы говорите, 5 тысяч человек уехало. Но сейчас в год приезжает 60-70 тысяч человек. В Кнессете уже из 120 членов этого уважаемого учреждения... 7
наших.
Да. 2 министра русских, которые... Даже есть замечательный такой последний анекдот. На иврите он звучит, конечно, интереснее, чем по-русски. Но у вас, видимо, еще не все радиослушатели знают иврит.
Пока
нет. Я его расскажу по-русски. Один член Кнессета спрашивает другого: слушай, где ты изучал такой... Где ты выучил такой хороший русский акцент? Вот. Поэтому я, честно говоря, не берусь.
То есть русских на сегодняшний день чуть ли не 3/4 миллиона или даже больше.
Больше. Сейчас каждый миллион, говорят, что каждый пятый. Каждый пятый человек говорит по-русски.
Да, если не больше. Потому что евреев в Израиле по последней переписи 83% населения, или 84%, я не помню точно, от 5,5-миллионного населения. Вот. Среди них миллион, почти миллион
900
людей,
тысяч, да.
для которых родной язык русский. Даже если они прекрасно говорят на иврите, все-таки родной язык русский. Вот поэтому в Израиле сейчас выходит чуть ли не 70 русских газет, 4 ежедневных журналы, книги, огромное количество книг. Вот мы тоже выпускаем книги. Беседер в последние годы стал еще и издателем.
А книжки ваши юмористические или...
Не только. В основном, конечно, наша, так сказать, гордость и...
Краса.
Краса, да. Это библиотечка бестселлеров, в которой вышли две книги. Вот одна книга Анатолия Лившица, юмористический комментарий Торы. Вторая Игоря Иртенева, самое полное собрание его сочинений из его семи книг. Это самое полное. Он сам его составил. Он приезжал в Израиль и сделал эту книжку. Вот третья будет просто, так сказать, лучшая за последние 6 лет из бестселлера. И четвертое, пьески, замечательные пьески Виктора Шендеровича, это наш любимый автор, вы его
Кукольного.
Тоже знаете. Автор. Ну, он в последнее время известен как автор передачи «Куклы».
Да-да.
Мы-то его давно уже знаем по его шедеврам и его замечательным пьескам. Можно я даже две процитирую, две свои любимые?
Конечно.
«Разрешите пригласить вашу даму? Она не танцует. Какие танцы? У меня ордер на арест». Вот это Виктора Шендеровича пьеса. И еще одна тоже, мы ее очень любим у нас в редакции. «Вы не хотите стать донором?» «Ой, нет, не хочу». «А придется».
А вот Игорь Иртенев. «На стене висит картина, холст, обрамленный в багет. Нарисован там мужчина 30 примерно лет. У него густые брови и холеные усы. Он отменного здоровья и невиданной красы. На груди его медали в честь немыслимых побед». Да, друзья, вы угадали. Это мой висит портрет.
Вот на работу, сами знаете, с утра встанешь. Всякому нормальному человеку идти на работу неохота. Потом, когда уже пришел, разошелся, к обеду как-то все стираются уже грани.
Это так Войнович один из своих романов начал.
Да?
Да.
Что у вас за настроение по утру, когда вы собираетесь идти в газету, опять идти шутки сочинять?
Настроение. Настроение, как вы понимаете. Какое может быть настроение у...
Не, просто есть такой миф о том, что все профессиональные сочинители юмора — это люди с постоянно подавленной психикой.
Не думаю, что с постоянно подавленной психикой, хотя, конечно, хлеб тяжелый, скажем прямо. Нет, у нас в редакции довольно милая такая, хорошая, веселая атмосфера. Очень многие шутки рождаются просто, что называется, в коллективе. Вот, сегодня газеты эти 4 страницы делают 4 пишущих человека. И один рисующий, и компьютерный график. Ну, вот, и корректор еще. Вот, поэтому мы как бы этот миф не поддерживаем и не иллюстрируем. Но что я должен сказать совершенно определенно, это то, что одна из самых долговечных рубрик в нашей газете — это рубрика «Беседер Гамур», так сказать, окончательный беседер, я бы так сказал, культурно, в микрофон. Это рубрика черного юмора, в которой еженедельно обязательно печатается что-то очень, очень мрачное и то, что имеет, так сказать, необыкновенный успех. Если вы позволите, я даже сейчас прочитаю одно из стихотворений. Обычно мы знаем, кто авторы наших произведений. Если даже не пишем, то в выходных данных всегда написано. Но это стихотворение, которое пришло по почте. Я не знаю, кто автор. И если сейчас нас слышит вдруг автор, я очень прошу, пожалуйста, пришлите свой адрес мне в Иерусалим, хоть и гонорар заплатим.
И будем сотрудничать.
Нет, это называется «Слова народные».
«Слова народные», но, видимо, автор все-таки есть. Стихотворение такое. Я вам сейчас прочитаю его, вы оцените. «Если бы выбрать я мог... Как покинуть сей свет? Дай мне, Господи, мужество не беситься от жиру. Я бы умер спокойно, во сне, как мой дед, а не с криками ужаса, как его пассажиры». Прошу вас, автор, откликнитесь. Можно адрес скажу, чтобы он прислал, если вдруг...
Прекрасно. Последний в строке, молодец. Молодец.
Вот. В основном, конечно, в этой рубрике идут такие довольно мрачные карикатуры, очень мрачные. Ну, пересказывать по радио карикатуры довольно сомнительно.
Ну, очень нет. Я вот сейчас перед приходом в студию полистал журнал, там стоят два негра, и написано общий заголовок «Пошлая шутка». Один негр другому говорит: «У тебя вся спина белая».
Да, действительно, пошлая, должен признаться. У нас еще и уголок юмора есть в газете.
Есть уголок юмора в нашей газете. Что ж туда попадает, интересно.
Ну, что-нибудь совсем мрачное. Вот, ну, вообще рубрика эта началась с такой карикатуры. Сидит женщина, смотрит телевизор, на русском языке, а рядом с ней стоит муж с таким вот ножом в спине и говорит: ты знаешь, говорит, а мы сегодня гуляли в Восточном Иерусалиме. Я не думаю, что в Иерусалиме режут больше, чем в Москве, но вот тема такая.
Ну, тут я вам как к редактору обращаюсь, у вас пределы какие-то есть. Что-то вы, видимо, не выпускаете в печати.
Что-то не допускаете.
Ну, мы стараемся не использовать те лексические средства, которые сегодня в такой моде в газетах и вообще в печати, эмоционально-экспрессивный слой, так называемый. Вот, этого мы не печатаем. Ну, все остальное у нас практически нет запретов ни на что, будь то шутки политические или религиозные, или какие-то интимные, какие угодно. И единственным внутренним цензором, собственно, я уже и сказал, что является какое-то нравственное чувство редактора или человека пишущего. В принципе, для меня цензура — это хороший вкус, не больше.
Тут так, да, правильно, да. Но следующий вопрос, естественно, будет, где этот хороший вкус вырабатывался, откуда он взялся. Угу. Потому что речь идет о культурном фоне самого человека.
На такой вопрос я должен сказать исключительно, как говорили у нас в ленинградских трамваях, от такого слышу.
Нет, ну там по анкете мы двигаемся дальше, уже после пятого пункта идет шестое, образование и так далее. Потом всех интересует, откуда берутся редакторы юмористических журналов.
Вы знаете, если можно, я расскажу одну историю, прежде чем несколько слов о своей биографии. Я года 2 или 3 назад был в Германии, где поставили одну из моих пьес, и даже посчастливилось спектаклю, поставленному по этой пьесе, он попал на ежегодный берлинский фестиваль, куда попадают вот 12 лучших спектаклей по всей стране. И меня тоже пригласили как единственного, заметьте, живого автора. Все остальные были Шекспир, Софокл,
Шиллер, всякие, Гёте там.
Чехов, да. Ну так уж получилось, что вот по моей пьесе вот
один еще оказался хороший, живой.
Оказался, да, хороший спектакль. И поэтому пресс-конференцию начали с меня. И ведущий эту пресс-конференцию, не будем называть фамилии, но очень известный в Германии театральный критик, говорит: господин Галесник, вот вы как русский драматург, пишущий по-украински, не испытываете ли вы дискриминации от московских властей? А я приехал из Иерусалима. Я говорю: нет, пока не испытываю. Он говорит: как? Гоголь испытывал, а вы нет? Я говорю: Гоголь, да, а у меня с московскими властями все в порядке. Ну, вы, говорит, вы поймите, дело в том, что у нас в Европе здесь проблемы, там, Босния, там, Сербия и так далее, и мы должны понять, так сказать, средства борьбы и преодоления этих этнических конфликтов. Ну, чувство, они ко мне интерес потеряли, так сказать.
Человек ничего не говорит,
не, да. Не колется никак. Да, да. Потом, читая программку, вот в программке спектакля, читая страницу, посвященную автору, я прочел первую строчку, и я понял, откуда вопросы. В первой строчке было написано, что Киншрайбер, то есть драматург Галесник, родился в городе Куйбышев, в скобках, Украина. Из этого критик глубокомысленно заключил, что все-таки вот Куйбышев на Украине, и поэтому я, пиша по-русски, я, значит, должен сказать по-украински.
Подвергаться, да-да.
Вот. На самом деле.
Но его тоже можно понять. Немцы ведь до Куйбышева не дошли.
Поскольку в скобках была Украина, может быть, он, так сказать, считал, что все-таки дошли. До Украины-то дошли. И тут как бы все так фрейдистски все смешалось, все сложилось в программке Облонских.
А Куйбышев очень по-немецки, в общем-то, звучит так, если разобраться.
Да, очень похоже на Хендехох, конечно.
Да, да, да. Так что в Самаре-то вы делали?
В Самаре я рождался и родился успешно. На улице Свободы, кстати говоря, в год 20-го.
Вы знаете, какое совпадение? Я в Ленинграде родился на улице Стачек.
Да? Я родился в год 20-го съезда. А вы в год какого события?
Я родился, еще и война не началась.
А, ну вот.
Но уже после 18-го.
Марк, но вот вы уехали, перед тем, как вы уехали, что вы делали в Самаре?
В Самаре он родился.
Я там рождался.
Нет, я понимаю. А вот непосредственно.
Потом перебрался в Москву, где учился 5 лет и закончил литературный институт имени Горького.
Ах, вы литературные кончали.
У меня редкая специальность. В 82-м году, когда я закончил этот институт, только 3 человека получили диплом по такой специальности. Драматург.
А по-немецки это лучше звучит.
Штокеншрайбер, конечно.
Штокеншрайбер.
А последний год... Извините. Последние годы, вплоть до самого переезда в Израиль, я жил в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, работал в различных газетах ленинградских, последние годы в газете «Вечерний Ленинград» филитонистом я работал, а также издавал свою газету юмористическую под названием «Еще». Впоследствии, когда я уехал, это название было украдено порнографической газетой, которая, видимо, больше подходит это название. Но у нас был регистрационный номер 9. У этой газеты, поэтому я думаю, что мы оказались первыми.
Вы знаете, я этого только и добивался, потому что не бывает так, что человек, скажем, работал, ну, инженером в Самаре, да?
Бывает.
И вдруг,
бывает,
ну, бывает,
но редко. Не бывает.
Нет, бывает, что в Самаре люди работают инженерами. Затем приезжает в Израиль и начинает издавать очень смешной, веселый журнал.
Я с вами в корне не согласен. Я в жизни не видел ни одного профессионально литературно образованного человека, который бы не утратил чувство юмора. Ну, то есть
вот,
чувство
вот
юмора
перед вами
отшибает вместе с государственной программой.
Перед вами Марк.
Ну, у него просто кровь...
Это недоразумение.
Да, окончил литературный институт.
Понятно. Но у него, видимо, природные вот такие какие-то задатки, генетические, наследственные или еще не знаю какие, оказались сильнее образования. Меня вот что-то на немецчину тянет. Леонид Ильич, переведите, как будет «Вечерний Ленинград» по-немецки?
Абент Ленинград.
Ну, там не Ленинград уже, а Петербург.
Абент Петербург.
И вот Абент с Петербургу мы следующей песней посвятим, поскольку Штукеншрайбер провел там целых 12 лет.
Если не больше.
Медный Петр добывает в стране купорос. Медный Петр добывает в стране купорос. Медный Петр добывает в стране купорос.
Привет, замечательный Москве от Санкт-Петербурга!
Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима, расцветает январь, я свое небо. Юго-ветер приполз, неспособный на бег, пожирает дохляк, пересоленный снег. А за ним как чума весна, а за ним как чума весна, а за ним как чума весна, а за ним как чума. О-хо-хо! А на Невский слетелася стая сапог, а на Невском такая царит кутерьма, а над Невским глазок наблюдает тюрьма, состоящая из одиноких мужчин, не нашедших причин дорогого тепла.
Это ДДТ Шевчук и песня под названием «Ленинград», в городе, в котором наш Штукеншрайбер, уважаемый, сегодня провел много лет. Вы до сих пор Штукина шрабите?
Ой, к сожалению, очень мало, потому что...
Ну, работа затягивает.
Да, и сильно затягивает.
Каждый день надо какое-то сочинить.
Чукчане писатель, чукчане.
Ужас, ужас.
А в последнее время еще и издатель. А это совсем много времени занимает.
Для меня судьбы страшнее профессионального сочинителя юмора. Вообще даже представить себе не могу более ничего тяжелого.
Ну уж не ужасайтесь так особенно. Причем
представьте себе, вам каждый день нужно выдать что-то смешное.
Что значит представьте себе? Я вам докладывал, что выйдя из тюрьмы в 1953 году, надо было деньги зарабатывать. И мы вот вдвоем с Георгием Александровым, собственно говоря, 4 года этим кормились.
Ну, хорошо, но
каждый день вынуждены были снять что-то смешное.
Именно вынуждены. Ну, и хлеб-то ведь
тяжелый.
Интересная
концепция юмора. Знаете, у Салтыкова Щедрина, если не ошибаюсь, такой прелестный диалог есть. Какое направление у вашей газеты? Какое направление? Кормимся.
Ну, правильно, правильно, правильно. Нет, ну я серьезно говорю, я доучивался, нужен был заработок.
И вот... Вы знаете, ну, во-первых, как бы не один я, естественно, все это сочиняю. Работают в «Беседре» совершенно замечательные юмористы, у которых еще хватает, которые, кстати, не профессионалы, никогда не учились, никакой литературой не занимались, у которых еще хватает юмора делать сценарии для КВНов, многочисленных ныне, Виталий Черков, Михаил Шейтельман, Дмитрий Зильбер, замечательные совершенно ребята.
Для КВНов каких? Израильских?
И израильских, и российских тоже.
Сейчас граница-то стерлась.
Уже нет границ. Вот. И потом, все-таки мы живем в такое замечательное время и в такой замечательной стране, где, в общем, много-то не надо для того, чтобы наполнить юмористическую газету. Посмотрел по сторонам. Собственно говоря, вот буквально в первый час пребывания в Израиле я уже сразу понял, что буду работать в той стране по специальности. Приехало сразу несколько там сот человек, все сидели, ждали оформления документов, и всем раздавали какие-то брошюры, как полагается, новым репатриантам. Дают брошюры, в которых, значит, написано, как ходить в банк, где учиться, как снимать квартиру, всякие полезные рекомендации. Мне досталась брошюра, если не ошибаюсь, Министерства религии, которую я открыл и прочитал там буквально следующее. Цитирую. «Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным в течение 24 часов». Дальше. «Если вы хотите быть похороненным рядом с супругом, в скобках гой, вам необходимо обратиться вот по такому-то адресу не менее чем за 30 дней до похорон».
Я понял, это что гениально.
Абсолютно
гениально. Страна моя.
Шедевр, да? Шедевр бюрократической мысли. Надо сказать, кстати, не только в Израиле. Я думаю, что в Англии, если бы я оказался, то здесь мы тоже выпускали бы газету юмористическую. Вот позавчера мы с женой посетили собор Святого Павла. Там получили брошюрку на русском языке.
На русском языке?
На русском, да, уже на русском есть теперь. В котором по-русски буквально написано следующее. «Самая главная цель собора – поклонение Господу нашему Иисусу Христу».
Это великолепно. Что мы знали?
Если кто не понял, зачем забрел.
Да. Русские переводчики неистребимы.
Да. Надо сказать, видимо, это имеет основание, такие указания. Может быть, действительно, не все понимают, зачем посещают святые места. Я в последнее время довольно часто с этим сталкиваюсь. Точнее, не я, моя жена Лена, она экскурсовод. И она иногда пересказывает вопросы, которые задают ей на экскурсии. Там, скажем, в Гефсиманском саду, когда она рассказывала группе, что вот это то самое место, где арестовали Иисуса Христа, вдруг одна туристка побелела просто лицом и воскликнула: «Леночка, а что, его арестовали?»
Вы знаете, недавно тут пьесу поставили, в смысле мюзикл опять, «Jesus Christ Superstar», на который, как я понимаю, вы даже ходили.
О, да, замечательно.
И телекамеры стояли около выхода, и всякие люди знаменитые, выходя, давали свои краткие рекомендации или рецензии. И одна юмористка английская сказала: «Грустный мюзикл, он умер».
Он умер. Да, увы, не повезло.
Нет, ну, понимаете, конечно, можно себе представить, что в Израиле очень плодотворная, плодородная почва для юмора. Это понятно, потому что такая смесь громадная. Приезжают евреи, да и не только евреи, со всех стран. Каждый везет с собой какие-то байки, какие-то рассказы.
Ну, вы и байки ведь не особенно печатаете.
Ну, байки не особенно печатаем. Даже недавно нам попала в руки такая книга на иврите. Она издана. «Евреи разных народов». Друг о друге рассказывают анекдоты. Очень мило, очень симпатично. Там поляки про марокканцев, марокканцы про именитов и так далее. А вот сейчас русская карта сильно разыгрывается, поскольку русская тема очень популярна. Вот теперь, естественно, и по этому поводу...
Ну, например.
Ну, вот я лучше про марокканцев.
Поскольку передача же для русских.
Нет, нет, немного. Я сейчас просто вспомнил сходу ужасно смешной анекдот. Собственно говоря, его можно абсолютно про всех, про все народы рассказывать, потому что там действует марокканский полицейский. Выходит полицейский на крыльцо и говорит: «Я мыслю, следовательно, я существую». И исчез.
Ну, это жестоко, конечно.
Или вот такой еще грузинский такой анекдот. Почему-то его с акцентом рассказывают. «Я не потому вегетарианец, что животных люблю, а потому что овощи ненавижу».
Это тоже хорошо.
Или вот как там кончает собой, например, представитель еще какой-нибудь народности. Он прыгает со своего эго на свое IQ и убивается насмерть.
Эго — это как бы любовь к себе, это, ну, я поясняю для тех, кто латиницу не особенно понимает.
IQ сейчас уже...
IQ — это
сейчас уже все понимают.
IQ уже все понимают.
Да, коэффициент умственного развития.
Ой, хорошо сидим.
Ну что, хорошо сидим, может, даты напомним?
Нет, даты напомним, но только после того, как мы напомним себе, какой культурный фон во всех нас сидит. Где истоки этого юмора? Потому что я считаю, что основа юмора, публикуемого в вашем журнале, это, в принципе, смех образованного человека над необразованным. И поскольку образованные эти журналы покупают и читают, это дело безопасное и в каком-то смысле вечное. Этим же занимался, скажем, журнал «Крокодил». Это их рубрика «Нарочно не придумаешь». Это и есть смех образованного над необразованными.
Ну, вы знаете что, когда как...
Знаменитая история.
Пьянов был редактором в «Крокодиле». Он получил одну так, маленькую такую заметку, в «Нарочно не придумаешь». Заметка была смешная, и он ее опубликовал. Заметка была такая. Молоко – очень полезный продукт. Мы пьем его с самого раннего детства, можно сказать, с первых дней жизни. Должны ли мы отказываться от этого обычая, товарищи? Нет, не должны. И в скобках было написано «из доклада». А когда номер вышел, грянул гром. Это было списано из доклада Хрущева в Тбилиси. Представляете себе?
В защиту Хрущева я могу сказать только одно. Он своих речей сам не писал.
А, нет, это он отошел от текста, он отходил от текста много раз в своих речах. Это он импровизировал.
Но мы вернемся к тем самым золотым временам, когда от речей еще не отходили и пели песни сугубо литованные, которыми звучат приблизительно вот так. Хорошенько понемножку, эта песня называется «Отчего?», это запись каких-то там середины 70-х годов, это советская эстрадная музыка. В нашей беседе мы сейчас делаем перерыв, потому что коллеги наши доложиться хотят. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Марк, я не претендую никоим образом на то, чтобы как-то даже близко подойти.
Перешибить по юмору.
Или перешибить по юмору вас. Но я ничего не придумываю, я просто рассказываю то, что вот попадается на глаза.
Значит, это смешно.
Не, иногда это бывает грустно, иногда страшно. Ну вот, например, бывший начальник отдела текущих событий русской службы BBC, а ныне корреспондент газеты «Таймс» в Риме Ричард Оуэн сообщил на прошлой неделе, что вот в итальянских тюрьмах разрешено держать домашних животных, если они не представляют угрозы для жизни и здоровья сокамерников. Генеральный директор управления тюрем Италии Мишель Койра поставил в известность начальников всех 210 тюрем Италии, что маленьких животных, скажем, рыбок или птичек, разрешается держать в камере. Однако эта привилегия распространяется далеко не на всех. Например, психопаты или мафиозники исключаются из этого числа. Бедные итальянцы! Какое отсутствие воображения! Домашние животные для создания уюта и комфорта в тюрьмах, в которых сидят преступники. Вот то ли дело Япония, страна, в которой победила техническая революция. Любовь к маленьким животным, как чума, распространилась не только на тюрьмы, но на все здоровое общество. Только вот животные эти электронные. Тамагочи, что в переводе означает «маленькое умное яйцо». Это название нового дигитального птицеподобного существа.
Цифрового.
Цифрового, которое приводится в действие электронным способом. Тамагочи была запущена в продажу всего 2 месяца тому назад. С тех пор было продано 350 тысяч этих электронных домашних животных, но число желающих растет настолько быстро, что в стране возник черный рынок, где эти животные продаются в 20 раз дороже магазинной цены, примерно $30 за штуку. Однако это не просто электронная игра. Она обладает одним секретом. Тамагочи может быть просто виртуальным животным, но если владелец игрушки устанавливает время и нажимает кнопку, то животное начинает обретать собственную жизнь, а владелец оказывается рабом этой игрушки. Животное требует, чтобы его кормили, мыли, чтобы за ним ухаживали. И делает это путем подачи разнообразных электронных звуковых сигналов. Оно может визжать от восторга, если ему нравится, как его кормят. Оно может подавать сигнал «пи-пи, пи-пи». Тогда его нужно отвезти
на пипи.
Потом, да, в туалет. То есть, конечно, не буквально вести к первому столбу или дереву, а просто облегчать его жизнь путем нажатия кнопки. Но если тамагочи не получает 3-разового питания и должного ухода, то тамагочи заболевает. В этом случае жизнь его владельца превращается в сущий ад. Уход за тамагочи – это круглосуточная 24-часовая работа. Вот теперь возникает вопрос, дождутся ли тюремные заключенные в Италии, когда в их стране произойдет техническая революция? Ведь тогда каждый преступник, даже мафиозник, сможет получить своего тамагочи.
Вы знаете, Алексей, Марк был прав. Это смешно.
Мы с трудом сдерживали улыбки, да?
В связи с разговором о Японии вспомнилось еще одно слово, которое я сегодня услышал по радио рано утром. Называется «харуша» или «каруша». Это смерть от
Хороший.
От избыточной работы.
От переутомления. Ну, при мне уже это была большая проблема. Я был в Японии уже довольно давно, 3 года назад. Это хорошая, это моментальная смерть от переутомления. Страшная вещь.
И вторая ассоциация. Вы упомянули Ричарда Оуэна.
Да.
Но до Ричарда был еще другой Оуэн.
А это он, который... он стал потом бухгалтером.
Да, но неважно, что у нас было 2 Оуэна.
Дэвид.
И один из наших сотрудников, Ефим Майданик, который вам иногда же пописывает в журнал, сочинил по этому поводу стихи, которые кончались 2 строками. Он тогда в конфликте был с BBC перед увольнением, и он сказал, что от овна и до овна много утекло дерьма. Воды, а сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
11 февраля 1847 года, 150 лет назад, в городе Милане, только не в Италии, а в американском штате Огайо, родился самый знаменитый изобретатель в истории человечества, обладатель более чем 1000 патентов, Томас Альва Эдисон. В возрасте 10 лет он устроил свою первую лабораторию в подвале отчего дома. Потом продавал газеты, работал телеграфистом, но все время что-то мастерил и придумывал. Телеграфная компания Western Union оценила золотые руки и умную голову Эдисона за усовершенствование системы оповещения о курсах акций на бирже. Western Union заплатила ему хорошие деньги по тем временам. Этого Эдисон только и ждал. Он немедленно ушел из компании и в 1876 году основал собственную лабораторию. Год спустя человечество получило звукозапись. Эдисон изобрел фонограф. В 1878 году он начал работу над электролампой накаливания. Дело в том, что за 2 года до того русский изобретатель Павел Николаевич Яблочков осветил парижские улицы дуговыми фонарями, свечами Яблочкова, где выгорали сближающиеся угольные электроды, образуя светящуюся дугу. В сталинские времена советская пропаганда заявляла: электролампу изобрел Яблочков. На самом деле, конечно, вакуумную лампу накаливания целиком создал Эдисон в 1879 году. Лампы Эдисона позволяли длительное пользование и скоро заменили все дуговые фонари даже в Париже. А изобретатель шел дальше и дальше. Он попутно открыл электронную эмиссию, так называемый эффект Эдисона, явление, благодаря которому работают все нынешние электронно-лучевые трубки, все экраны телевизоров и компьютеров. Он создал современную схему кинопроекционного аппарата. Он... У меня не хватило бы времени на перечисление и десятой доли важнейших патентов великого американца. Он прожил 84 года и умер в 31 году. В ночь с 11 на 12 февраля по старому стилю 1852 года, 145 лет назад, Николай Васильевич Гоголь сжег в Москве чистовой вариант второго тома «Мертвых душ». Он работал над этой книгой около 10 лет, но положительные герои, к созданию которых он стремился, например, помещик Костанжогло, имя которого мы знаем по сохранившимся черновикам, у него не выходили. Это еще усиливало психическую болезнь Гоголя. Полубезумный он стал бросать тетради рукописи в огонь. Говорят, что мальчик-слуга кричал: «Барин, да что же вы делаете? Стойте!» Но Гоголь бормотал: «Иди спать, не твое дело», и сжег всю рукопись. Через 10 дней Гоголь скончался, ему не было и 43 лет. 9 февраля 1887 года, 110 лет назад, родился Василий Иванович Чапаев, красный командир в годы Гражданской войны. В 1918 году он принял командование 25-й дивизии, и комиссаром к нему был послан Дмитрий Фурманов. После гибели Чапаева в 19-м году Фурманов написал книгу «Чапаев», создав идеализированный образ красного героя. В 30-е годы кинорежиссеры Васильевы, их называли братьями, но они просто однофамильцы, сняли по книге Фурманова фильм, еще более, так сказать, идеологически уточнив Чапаева. Талантливая режиссура, отличные актеры Бабочкин, Блинов, Кмит, Певцов, Шкурат и другие, сделали этот фильм так называемой советской классикой, наряду со столь же пропагандистскими, умело сделанными картинами Эйзенштейна, Пудовкина или Козинцева. 13 февраля 1902 года, 95 лет назад, родился первый в славной династии российских футболистов Николай Старостин. У него были три младших брата – Александр, Андрей и Петр. Всех этих троих я неоднократно видел на поле, а самого Николая, увы, не успел. Но он был тренером и начальником команды «Спартак», и в годы игры Старостиных, 30-е годы, эта команда была сильнейшей. Там играли вратари Акимов и Жмельков, нападающие Степанов, Глазков, Семенов, знаменитый полузащитник профессор Станислав Леута, а самый техничный из Старостиных, Андрей, был, как тогда называли, центр хав или центр полузащиты. Он нередко подключался к атаке и забивал голы. Тогда с тренерской скамейки вскакивал и аплодировал брату Николай Старостин. И под конец цитата из газеты «Утро России» за 12 февраля 1917 года, 80 лет назад и за 2 недели до февральской революции. Я обязан этой цитатой историку Юрию Безелянскому. Знаменитый предприниматель, фабрикант, владелец первого в Москве автозавода Павел Рябушинский написал: «Мы вот теперь говорим, что страна стоит перед пропастью. Но переберите историю. Нет такого дня, чтобы эта страна не стояла перед пропастью. И все стоит».
Леонид Владимирович, некоторое время потребовалось, чтобы прийти в себя. Мы сейчас возвращаемся к беседе с нашим гостем. Напоминаю, что это Марк Галесник из Израиля. Редактор он журнала или газеты «Беседер». Я объявляю так подробно, потому что в некоторых письмах меня корят. Вот вы заговариваетесь, уходите в свою беседу. Если человек включился в середине, то неизвестно, с кем и разговор идет. Теперь я вам напомнил, долг свой служебный выполнил. И могу с чистой совестью передать микрофон гостю, хотя передавать ничего не надо, потому что микрофон посреди стола стоит, у него кто хочет, тот и разговаривает.
А я тогда еще для тех, кто включился только сейчас, еще расскажу: здрасте. И вот, между прочим, Леонид, вы сейчас читали такие факты известные, например, все знают, как погибла вторая часть «Мертвых душ», а, например, и когда родился Чапаев, теперь все знают. А вот то, что автор книги Фурманов утопил свою книгу в реке Урал, ну, очень мало кто знает. А наша газета об этом сообщала.
То есть он умышленно ее утопил.
Это прекрасно. Это прекрасно.
Вот Эдисон в каком-то смысле, наш не то что идеал, но где-то мы ему тоже подражаем. В каком-то смысле.
Вы идете все дальше и дальше. Как сказал Леонид Владимирович,
да? Все дальше и дальше. Знаете, моя любимая литературная, историко-литературная цитата, я уж не знаю, насколько она достоверна, но очень я ее люблю. Знаете, что сказал Бунин Горькому, когда прочитал песню о «Буревестнике»? Может быть, это литературный анекдот, я уж не знаю, но мне очень нравится. Он сказал, встретив его: «Алёш, что ты мелешь?» Вот. В этом смысле мы, конечно, следуем Мадисону. Что такое мы изобретаем, Бог его знает. Но вот тот способ, которым, знаете же, как он свои основные изобретения...
Методом тыка он делал.
Методом тыка была часть изобретения, когда он просто, когда уже нечего было изобретать, так сказать, а надо было. Как вот вам
писать после войны. Идти на работу в журнал.
Ну, конечно, да. У него была около дома свалка. Он выходил на свалку, что-то там копался, находил что-то такое. Вдруг выяснялось, что это вот из этого вырастает нечто гениальное совершенно, что впоследствии изменило пути человеческие. Так же мы, когда уже просто совсем нечего абсолютно делать, мы берем просто одну из 70 русскоязычных, вернее, как мы их называем, язычно-русских газет Израиля. И находим там всегда, открыв на любой странице, можно найти нечто, что всегда украсит юмористическое издание.
Это точно, я это могу подтвердить. Я их смотрел.
Что-нибудь у вас есть какие-то примеры?
Да, есть вот несколько штук. Цитирую. Я не буду говорить, как у вас это принято на голосах, на всяких. Конец цитат, начало цитаты. Понятно, что
все,
это цитата.
Сплошная, да,
например, Кожно-Африканская республика. Или вот это совершенно фрейдистская просто опечатка. То есть, как бы человек о чем-то думает, а писать вынужден другое. Да? Вот человек писал прогноз погоды в газете «Время» израильской. И написал следующее. Ясно, точка. Ночью возможны заработки.
Ну да, он писал об этом, бедняга.
Реклама — совершенно неиссякаемый источник. Совершенно неиссякаемый источник юмора. Такое вот объявление. Единственная клиника в Израиле занимается лечением пчелоужаливания. Мы к этому добавили, а также комароукусыванием, ежеукалыванием, птичконакакиванием и шилонамыливанием. А вот такое научное просто сообщение было замечательное. С годами человеческое тело усыхает, и только уши растут в среднем на 0,25 миллиметра в год. А была такая большая статья про грызунов. Вот там какие-то исследования, опыты и так далее, но в конце уже все, уже устал переводчик, устал. Опечатка появилась следующая. Некоторые грузины даже прибавили в весе. Сегодня, когда жареный петух уже клюнул, это из рекламы, лучше всего смазать целебной мазью больное место, даже если щиплет глаза. Куда клюет жареный петух, уже все знают. А почему при этом щиплет глаза, это загадка. Что за болезнь такая? Самая замечательная опечатка, недавно мы нашли такую. Об Исаковском, по-моему, была статья.
И о нем пишут в Израиле.
Ну, о чем пишут, спросите. И там процитирована была его песня, не очень правильно, было напечатано так: «И врагу никогда не добриться». Ну вот, ну, объявление, на самом деле, настолько замечательный жанр, иногда просто ничего не требуется и менять, даже просто взял, у нас даже рубрика специальная для объявлений. Кстати говоря, есть еще одна специальная рубрика «Крайне пуганных патриотов». Там, хотя и не опечатки, но все равно смешно. И вот. Но объявления просто иногда даже не нужно и сочинять. Они уже готовы, они уже есть. И вот, бери допечатай. Но иногда, когда все-таки их не хватает, все-таки что-то мы сочиняем. Такие вот несколько объявлений из нашей газеты я вам прочитаю. Быстро делаем анализ мацы. Быстрое похудание под контролем врача. 10 килограмм за 10 дней, 20 килограмм за 20 дней, 365 килограммов за год. Опытный бухгалтер поможет вам свести счеты с жизнью. Гастроли. Лайма Вайкуле в Израйкуле. Как правильно уложить парашют? Пособие. Издание второе. Исправленное и переработанное.
Это ничего. Даже я не знал. Ну, я думал, я парашютные все знаю. Это ничего.
Вы парашютисты?
Ну да, парашютисты. С большим опытом причем.
Вот такое постоянное объявление в израильских газетах печатают. Перевозка мебели по всей стране. 24 часа в сутки иногда пишут. То есть в любое время звони, заказывай. Мы тоже взяли, напечатали. Перевозка мебели по всей стране. 24 часа в сутки. Ваш инструмент посетит крупнейшие города Израиля и вернется к вам в целости и сохранности. А вот ну, эти просто до исступления довозят эти все цифры и сокращения в объявлениях. Ну, я понимаю, короче надо, но уж не настолько. В Москве недавно был, видел, в объявлении написано, требуется девушка, там, либеральная, такая-сякая, БК. Что такое БК? Никак не мог понять, потом мне перевели. Без комплексов. Мы напечатали тоже такое объявление. Значит, абонемент так, исключительно из цифр некоторые состоят. Значит, старожил 68 172 120 на 80, 36,6 22, ищет подходящую.
Очень хорошо.
Ну, напоследок уж такое объявление, я извиняюсь, но так было напечатано в объявлении одного ресторана: устрицы и шашлыки.
Чудно.
Ну, между прочим, наверное, ваше издание серьезных объявлений, платных объявлений, просто не может принимать.
К сожалению, мы лишены этой возможности.
Все как хохму воспринимают.
Уже подумают, что это шутка. Конечно. Да, да.
Ну, вот в том журнале, у нас ведь раз в неделю выходит 4 страницы газета, раз в 3 месяца мы все страницы собираем под одну обложку, и тогда выходит полное собрание страниц. Очередной том, вот уже вышло 5 томов, вот там как раз мы на обложке отдельно от всего, так сказать, юмора, мы рекламу печатаем, и, кажется, она даже действует.
Но ей все равно не верят, наверное, с подозрением.
Верят. А вам самому тоже надо что-то придумывать? Потому что у вас какая-то редакторская колонка, видимо, есть.
Ну, а как же? Да, я, к сожалению, лишен возможности, как другие редакторы, публиковать полосы, страницы.
Ну, погодите.
Поэтому, еще. Нет, у нас 4 страницы, у нас очень строго количество шуток ограничено, поэтому я вынужден писать в стихах исключительно. И вот и даже фотографии не полностью публиковать, а только частично.
Часть.
Только частично. Правую потому
часть
что. Лица. Ну, конечно, да, уголок все-таки редактора.
Угу.
Вот такой вот уголок перед выборами напечатал я. Газетчик я. Я всем уж тут известен. Настанет день мой в веренице дней. Все будут говорить: а что Голесник? Он за кого? Ну да, ему видней. А я буду всем давать советы, голосовать за М или за Н, и внемля моему авторитету народ опустит в урну бюллетень. И в Кнессет Н пройдет, и там, понятно, забудет все, чего наобещал. А я с укором возоплю печатно: зачем голосовали не за ща? И впредь с самонадеянностью лорда продолжу рассуждать о том, о сём. Ведь не добьют же мне за это морду, а и набьют, так тоже по делам.
Поблагодарим Марка Голесника за то, что пришел.
Спасибо. Слеза все-таки прошибла.
Творчеством.
Прошибла слеза.
Господа, на газету «Бестселлер» можно подписаться. А нет, покупайте поездки в Израиль.